«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Может ли родитель становиться для ребенка педагогом или психологом? Насколько родители должны быть вовлечены в процесс реабилитации? Что такое комплексный подход? Насколько он эффективен для коррекции ребенка? Поговорим об этом в передаче «Ничего особенного». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня в гостях тьютор-психолог Иларион Огородников. Привет, Иларион.
Привет, Игорь. Привет всем, кто смотрит, слушает.
Друзья, давайте сегодня с вами поговорим вот на такую, наверное, достаточно болезненную тему, ну, болезненную, сложную тему, непростую тему, да, как, сложный, да. Да, в общем-то, взаимоотношения специалистов, помогающих профессии, собственно говоря, коррекционные педагоги, тьюторы, специальные психологи, ну, и так далее, да, терапевты в том числе. И родители. Это, мне кажется, одна из самых болезненных тем, сколько я читаю сообщества, родительские сообщества, связанные с детьми с особенностями развития или с особыми потребностями здоровья, да, с ограниченными возможностями здоровья. Столько я вижу вот этих постоянных холиваров, специалисты, родители, родители, специалисты. Вижу, есть же общее тоже сообщество, где и специалисты, и родители. Это отдельная песня совсем. Вот, вот она грустная всегда, очень. Ну, не всегда грустная, конечно же, есть и пути взаимопонимания между специалистами и родителями. Ну, вот давайте попробуем посмотрим на то, как, в общем-то, эта сфера вообще сегодня развита, и что с этим делать. И, друзья, пишите нам в комментариях, пожалуйста, как вы думаете, насколько родители должны быть вовлечены в процесс реабилитации ребенка. И сегодня, в общем-то, за специалистов будет у нас отвечать тьютор-психолог Иларион Огородников. Вот скажи-ка мне, сегодня один из самых часто возникающих вопросов, в общем-то, друзья, это, конечно же, вопросы взаимоотношения, как я уже говорил, специалистов и родителей, да? Многие родители занимаются коррекцией своих детей, занимаясь этим, да, поступают на курсы, осваивают методики, становятся терапевтами. Да? Среди терапевтов я фактически, знаешь, вот, честно говоря, мой личный опыт, как бы, опять же, это абсолютно нерепрезентативная, да, значит, выборка, как говорят специалисты, да? Но мой опыт показывает, что две трети специалистов, две трети, одна треть, конечно же, вот просто пришла в профессию, да, но две трети специалистов часто бывают... У них часто дети с особенностями развития, да?
Я с тобой согласен, я тоже часто с этим сталкивался, что и даже известные как бы уже люди в сфере аутизма, известные специалисты, они, как правило, имеют своих детей, да, и это подтверждает и мой опыт, то, что ты говоришь. Uh-huh. Все-таки большая часть – это, конечно, сами родители, которые стали специалистами, либо родители, которые занимаются.
Да, ну, оно-то и понятно, да? В общем-то, кто создает благотворительные фонды? Ну, родители, потому что им нужно объединяться. Почему?
Они в этом заинтересованы.
Да-да. Ну, нужно сказать, что это и ситуация в России, на Западе несколько иная ситуация. Я бы сказал, она очень иная ситуация. Хотя, в общем-то, такие основные фонды, такие очень известные, большие фонды основали, конечно же, родители, да, детей с особенностями развития. Но все-таки, если говорить о специалистах, то среди специалистов нет такого процента, да, родителей детей с особенностями развития, в общем-то, что называется, там профессия отдельно. там семья отдельно. Ну, вот у нас такая ситуация. И начнем, знаешь, с вопроса вовлечения родителей. Тоже, друзья, пишите нам, пожалуйста, как вы считаете, насколько родители должны быть вовлечены в процесс реабилитации ребенка? Или же лучше всего довериться специалистам и вот в это не вовлекаться. Да? Вот насколько специалист должен контролировать, вернее, насколько родители должны контролировать то, что делает специалист. Да? Понятно, что вовлеченность должна быть. То есть ну, элементарно, если у тебя не будет контакта со специалистом, то и коррекция твоего ребенка, реабилитация твоего ребенка, абилитация твоего ребенка, то есть, собственно, выстраивание всех маршрутов педагогических, собственно, медицинских и так далее, да, коррекционных, реабилитационных маршрутов, образовательных маршрутов будет невозможно. Да? То есть, вот, ну, во-первых, специалист не поймет. То есть специалисту нужно будет дополнительное время, да, для того, чтобы понять, какая проблема у ребенка. Он, например, может очень сильно сократить себе время, поговорив с родителями. Да?
Конечно.
Вот. И это
один из методов, да, наблюдения. Да, это непосредственная связь с родителями, чтобы была как бы обратная связь. И это облегчает самому специалисту как бы занятие с конкретным ребенком.
Ну вот давай начнем вот с этого. Насколько родители должны быть вовлечены в процесс коррекции своих детей, и как это вовлечение вообще выглядит в реальной жизни, а не, скажем, теоретически, да?
Ну, я могу сказать, что, конечно, тут во многом все зависит от конкретных людей, да, то есть есть разные отношения, вот как ты озвучил, да, что это вот чисто, наверное, такой человеческой психологии, что ли, когда я вот есть специалист, я вот ему отдаю, и он меня обучает моего ребенка, все, как бы я ему за это плачу деньги, да, как бы такая вот психология, да, такое мышление. Вот, то есть я
для чего это, кстати, прости, я тебя чуть-чуть прерву, но это и понятно, потому что родители настолько устают, да, вот, потому что когда мы обычно говорим, конечно же, специалисты там говорят, вот, там надо любить, надо принимать, но специалисты какое-то время очень ограниченные, да, с ребенком, да, тьюторы более вовлечены, да, вот тьюторы могут проводить с ребенком очень большую часть дня, например, да, не с ребенком, и такое, и поэтому часто родители работают они очень сильно много работают для того, чтобы как бы какое-то время имели возможность просто отсутствовать, ну, то есть оплачивать тьютера, грубо говоря, да?
Да.
И понятно, что, ну, все равно там ребенок возвращается к родителям, что называется, 24/7. Родительская работа 24/7, да?
Не, я немножко даже не об этом. Все-таки я согласен, да, что родители, ну, это тоже есть, да, но именно не желают, то есть дают именно специалисту, и как бы специалист должен совершать там чудеса, да. То есть я вот вам это плачу, вы это занимаетесь, вы должны что-то сделать с моим ребенком. Да? Но при этом сам родитель, не, помимо прочего, помимо финансовых средств, да, он не вкладывается в дела, не вкладывается в своего ребенка. Я встречал таких, к сожалению, родителей, которые вот им нужно, чтобы ты что-то сделал, чтобы это было вот сделайте мне из моего ребенка обычным, да, нормальным, да, вот именно такое отношение, ну, на мой взгляд,
неприемлемо. Скажи мне честно, неужели есть родители, которые приходят к специалисту, ну, понятно, на первом, скажем, первый сеанс, это понятно, вот нате вам ребенка, исправьте, что-то у него не работает там, да, как будто вот...
Ну, ты утрируешь, конечно, и
да, я
может,
утрирую,
где-то так да. утрирую, да, но в целом вот что-то похожее. Похоже, вот таким мышь таким пониманием, что вот мой ребенок, вы должны из него совершить чудеса, да, есть. Тем более ребенок, если не говорящий, да, то вот мы отдаем вас в специальную школу, он должен как бы заговорить, да, он должен научиться тому, что учатся обычные дети. Ну, есть вот такие определенный набор мифов, да, людей, которые не знают, что такое аутизм, не знают возможности своего ребенка, да, и имеют какие-то некие завышенные ожидания. И отсюда и рождаются многие, в том числе и конфликты, да, со специалистами. Вот. А все-таки я считаю, что родители, ну, участвуют непосредственно в помощи своим детям не только в финансовом плане и в других планах, да, но и уделение времени для него, да, поддержание тех навыков, которые специалисты вырабатывают с их ребенком. Нужно просто понимать, что работа, это работа специалиста – это не работа одного человека, и даже не двух, не трех. Вот может быть целый комплекс таких специалистов, которые оказывают помощь этому конкретному ребенку, конкретному человеку, с участием, обязательно участием родителей, потому что большая часть все равно специалист, он там, допустим, 2-3 часа в день, а может быть, там, ну, большая часть, там, 5 часов, но он не проводит с ребенком все время. Все-таки родители в потенциале, они будут больше времени уделять ребенку, и, соответственно, то, что делает специалист без помощи родителей, без поддержки тех навыков, которые вырабатывает специалист, это не будет работать. Ведь цель же в том, чтобы ребенок научился все делать сам без присутствия специалиста. И даже где-то без присутствия родителей. Но на родителей ложится ответственность поддерживать ту работу, которую совершает специалист или группа специалистов, да, непосредственно вот в обыденном жизни, помощи ему оказания, да. То есть здесь, конечно, комплексная работа, и без участия родителей все это будет, КПД будет очень низким. Да? Может быть, это нельзя сказать, что вообще будет все напрасно, но мне кажется, что эффективная работа именно, возможно, в команде, в том числе с участием, активным участием самих родителей. Да? Но здесь нужен определенный настрой. Да? Вот. Я готов всем, что я могу, я готов помочь своему ребенку, вы мне направьте меня. Да? Вот, наверное, вот такая логика должна присутствовать.
Угу. Да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, как вы считаете, насколько родители должны быть вовлечены в процесс реабилитации ребенка, да, и вот в какие-то медицинские, может быть, процессы. Понятно, что медицинские процессы в меньшей степени. Ну, слушай, я как бы насмотрелся, и родители, начитавшись всяких интернет-сайтов там и так далее, там форумов специализированных и так далее, мнение специалистов, понятно, что мнение специалистов, оно очень общо, да. Вот этот, каждый ребенок – это практически свой диагноз. Вот, особенно если мы говорим про аутизм, это практически свой диагноз. Да?
Да.
Это всегда какой-то, ну, специфика. Это, во-первых, побочек. Ну, у каждого ребенка свои побочки. Да? У кого-то может быть астения. Вот, например, там, у моей дочки у нее астения. Да? Вот. У кого-то... Там, знаешь, родители часто... Я столкнулся с тем, что родители часто прикрываются диагнозами, чтобы такими более-менее как бы общими диагнозами, чтобы прикрыть более глубинный диагноз. Например, СДВГ, который сейчас ставит там каждому третьему, мне кажется, ребенку, вот, я, конечно, там утрирую, но все-таки... СДВГ часто прикрывают, например, РАС, да, расстройство аутистического спектра и так далее. Это связано со школой, например, чтобы вот как-то...
Ну да, чтобы ребенка взяли, да.
Да, чтобы ребенка взяли и так далее. Да? То есть это тоже такая специфика очень, очень сложная. Поэтому, друзья, давайте попробуем разобраться в этих вопросах. Вопросы болезненные, важные, необходимые. Нам все-таки нужно наладить эту взаимосвязь максимально... Не, бесконфликтную, то есть максимально конструктивную между специалистами и между родителями. Конечно же, мы очень благодарны вам, что вы поддерживаете наш проект. Наш проект сейчас выходит каждую последнюю пятницу месяца, то есть каждую последнюю пятницу в 14:00. На Теос Медиа выходит проект «Ничего особенного». «Ничего особенного» — это проект об особенных семьях, родителях, воспитывающих детей с особенностями развития либо с ограниченными возможностями здоровья. Вот эти аббревиатуры УВЗ мы все знаем. И поэтому для нас, конечно, важна ваша поддержка. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, вы можете поддержать наш проект материально. Сделать это очень просто. В описании к этому эфиру есть ссылочка. Вы можете пройти по ссылочке, выбрать разовое или ежемесячное пожертвование, любую сумму. Любая сумма. Вот во что вы вкладываетесь? Да? Вот на что вы жертвуете? Вы жертвуете на еще одну реальную возможность помочь реальной семье, реальному ребенку найти реальную помощь у специалистов и обрести хоть какую-то стабильность, хоть какую-то помощь в этом. Да? Понятно, что мы там, скажем, в Москве, в крупных городах там, это сделать легче, но на пространствах, вот в регионах России ситуация, конечно же, гораздо хуже. И, собственно, наша передача – это возможность помочь многим и многим. Поэтому, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. Чем больше вы комментируете, тем легче нашим эфирам добраться до своих, в общем-то, своей целевой аудитории. Конечно же, поддержите нас материально. Ссылочка в описании к видео. Ссылочка в описании, собственно, к эфиру находится. Мы сейчас, я сейчас общаюсь с психологом-тьютором Илларионом Огородниковым. Говорим мы про такой непростой вопрос, как родители-специалисты. И, Илларион, вот у меня следующий вопрос. Присоединяйтесь, пишите нам в комментариях, как вы считаете, должны ли родители становиться... быть вовлечены, насколько они должны быть вовлечены в процесс реабилитации ребенка, коррекции ребенка, да? Могут ли родители заменить помощь специалистов, как ты думаешь?
Я думаю, что все-таки, в любом случае родители, они нуждаются в направлении, да, нуждаются в знании. Любая работа, даже специалист, это не работа одного человека. Если специалист ведет какого-то ребенка, то, как правило, у него есть куратор, который помогает, направляет его, да, и, может быть, есть даже несколько кураторов, которые как бы совместно, наблюдая за ребенком, да, принимают какие-то решения. То есть в любом случае это коллективная работа, это не работа одного человека. Почему? Потому что, конечно, вот именно когда это совместная работа, легче, лучше, эффективнее помогать ребенку, да. Можно, во-первых, это, естественно, дополнительный опыт чужой, да, и, во-вторых, это возможность, да, себя проверить, насколько где-то я, может быть, что-то пропускаю. Потому что, конечно же, когда родитель занимается с ребенком, он может... где-то в этом плане вот отличаться от специалиста в том, что, конечно, он вовлечен в большее ожидание от ребенка, да, он болеет за своего ребенка, он хочет ему блага, и, возможно, даже вот та атмосфера, которая складывается между родителем и ребенком, она отличается от атмосферы постороннего человека. Все-таки каким бы специалист ни был, да, каким у него не были контакт хороший с ребенком, все равно это чужой человек, да. И я тоже сталкивался с ситуацией, когда ребенок вот в общении с родителем выдает отличный результат, но вот со специалистом или с другими специалистами он намного ниже, да, либо вообще отсутствует. То есть, конечно, что вот эта атмосфера семейной такой некой терапии, да, коррекции, оно где-то имеет свои плюсы, но говорить о том, что вот родитель может все это делать сам, мне кажется, что это не совсем про так, и по-любому, да, бывает, конечно, как мы говорили в начале, да, бывают терапевты, которые имеют своего ребенка с аутизмом, да, и помогают ему, и работают в этой сфере, и помимо своего ребенка еще с кем-то занимаются. Но в любом случае это всегда коллективная работа, и всегда есть обратная связь с другими людьми, да. Отдельно родитель, он не сможет это сделать. Это будет мало эффект. Не, может быть, будет какой-то эффект, конечно. Но все равно многие ошибки можно избежать, если это будет вот обратная связь с другими людьми, которые имеют больше опыт в этой сфере. И совместно вот так, коллегиально, эта работа будет иметь более долгосрочный и более эффективный эффект, чем если бы родитель сам это делал самостоятельно. Вот. Хотя, конечно, понятно, да, что, как ты говорил, да, что у каждого разные условия. Есть, конечно, ситуации в тех же регионах России, где объективно мало специалистов. И так или иначе приходится самому все делать. Да, я имею в виду про родителей, которые имеют детей сразу. Им приходится самим искать материалы, информацию перерабатывать, и если только удаленно как-то с кем-то сотрудничать, но все равно им, это просто обстоятельства так складываются, что по-другому никак, да. Но если есть возможности все-таки обратиться к специалисту, есть в вашем городе такой специалист, то, конечно, это было бы лучше, именно работать в НИМС команде.
Нам писала Екатерина, и здесь у нее такая история, в общем, нелегкая, как и ну, у большинства родителей детей с особенностями развития. Но, значит, Екатерина написала: Ваня еще был совсем младенцем, плохо спал. Нам говорили, что причина в повреждении центральной нервной системы. Лекарства, которые выписывали, вроде бы помогли, а потом, когда сын чуть подрос, возникли проблемы с речью. Родня отмахивалась, мол, папа Ваня заговорил к 3 годам, все странности списывали на гены. В 3 года отдали Ванечку в детский сад, вот тогда я поняла, что сильно он отличается от других. Часто мне на сына жаловались, он мог проскользнуть мимо воспитателей, гулять по зданию. Он не считался со взрослым. Говорили, что я плохая мать, а я просто не знал, что с ним делать. Например, на прогулках Ваня любил только один маршрут. Если вдруг свернешь не туда, кричит истошно на всю улицу. Еще один обязательный ритуал – дойти до ларька и что-то там купить. Там да, таких ларечков, да? Не дай бог магазин закрыт. Падал на землю и голосил. Все, что мне оставалось, нести всю эту дорогу на себе до дома. А это 2 километра под плач, крики и пристальные взгляды прохожих. И таким образом, хочешь, не хочешь, но ты становишься первым специалистом своему ребенку.
Конечно,
да. Но, да, действительно, очень такие истории, Екатерина, ей очень понятно, да, и всегда сопереживаешь, потому что у каждого своя история, да. И как бы я помню, что у нас первый заход в детский сад был неудачным, и мы забрали ребенка из детского сада, потому что, ну, как бы... ребенку становилось хуже. Да, он закрывался еще больше, да, она не говорила. Естественно, от детей, которые говорящие, там ей доставалось, все знали, директор знал, воспитатели знали. Ну, в общем, с нами, с первым детским садиком, с воспитателем не повезло. Со вторым садиком повезло, и это позже был уже заход. Вот, и как-то... И, ну, конечно же, все, что мы вкладывали в коррекцию, в реабилитацию ребенка, и все, что мы вкладываем, оно, конечно, дает свой эффект, и очень много дает эффект. Но я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите, Екатерина, о чем вы пишете. Действительно, это очень и очень сложно, да. Ну, собственно, родиться все равно так или иначе погружается в процесс коррекции, начинает разбираться в ворохе информации, пробует методики коррекции, и, собственно, потом идут на курсы, например, ABA-курсы. Я знаю даже специалистов-то некоторых. Вот, я думаю, что ты тоже, Иларион, знаешь таких специалистов, которые считают, что только вот этот метод, вот он эффективный, все остальное неэффективно, только ABA-терапия... Значит, все эти, значит, экзистенциальные там, подходы не работают здесь и так далее. Собственно, они становятся терапевтами для своих детей. А могут ли они на самом деле стать для своих детей терапевтами или педагогами? Нет ли тут каких-то подводных камней, как ты думаешь?
Ну, конечно, они же могут, и такое происходит, да, но есть, я согласен, что есть определенные, наверное, сложности, вот, о которых я тоже, наверное, сейчас вспоминал. Это все-таки родитель, он не может быть безучастным, да, вот все-таки, особенно специалисты, ну, все понятно, да, специалист хочет помочь ребенку, он вкладывает свои силы, время, все, да, для того, чтобы помочь ребенку, но все равно, понимая, да, что это не мой ребенок, да, это вот как бы объективно, это не значит, что какие-то специалисты, они там корыстные и так далее, нет, но объективно это чужой ребенок, да, все-таки, когда родитель вкладывается, он вкладывает свою душу, он может ожидать какие-то завышенные, иметь какие-то завышенные ожидания о нем, иметь какие-то вот понимания, что он сможет, он, ну, и это, конечно, это понятно, да, все-таки родитель пытается помочь ребенку от всей души, от всего сердца, да. И здесь можно как-то вот немножко отойти от реальности, от возможности своего ребенка, да, где-то его перегрузить даже. Вот здесь очень, ну, именно, может быть, даже это в начале такого опыта, когда только опыт незначителен, когда хочется, ну, побольше на него нагрузить, чтобы был больше, еще больше результат. Но все-таки, вот, наверное, нужно немножко придержать, как говорится, коней, да, все-таки достигать успехов маленькими шажочками, да, маленькими меньшими, ну, как говорится, по времени, да, меньшими ожиданиями, но целеустремленно достигать своих целей. Потому что, понятное дело, что коррекция, она не происходит как по геометрической прогрессии, только растет и растет. Да. Бывают сложности, когда застреваешь в работе с ребенком, ты не можешь, бьешься над одним навыком или там над несколькими навыками, а результата все нет и нет, и это может длиться очень долго, и могут опускаться руки, да. Но именно вот родителям нужно понимать, что все, да, все понятно, это их любимое дитя, они хотят ему большего, но нужно все-таки исходить от возможности ребенка и где-то, вот, может быть, быть более безучастными, да, не проявлять слишком такой сильной, большой любви, да, потому что она может навредить своему ребенку. И, конечно, вот именно в таком подводном камне, именно касательно вот именно личных особенностей, да, вот отношений с ребенком, да, и понимать, что ребенок, он с родителями он один, да, с другими людьми он может себя по-другому вести. И те навыки, которые родитель добивается в работе с своим ребенком, они не обязательно проявятся в других, или, может быть, в меньшей степени проявятся в других. Я был свидетелем таких вот случаев, когда у родителей ребенок просто феноменально что-то делает, да, но дается специалист или несколько специалистов, и он это не показывает. Да. А цель специалиста, любого специалиста, в том, чтобы навыки в ребенке они были закреплены и проявлялись в любых ситуациях с любыми людьми, и с родителями, и с чужими людьми, и в разных обстоятельствах. Да. Вот. Но, наверное, вот как-то так, вот такие есть сложности, и нужно быть к ним готовым и все-таки уметь немножко себя сдерживать, не ожидать сразу больших сдвигов, быть терпеливым в работе со своим ребенком, исходить из его особенностей, да, и быть готовым, что это очень долгая, кропотливая работа, которая займет всю жизнь, и нужно радоваться вот именно тому, что получится, тому, что уже получается, да, может быть, это не так мало, вот тоже я с этим сталкивался, что именно от больших ожиданий хочется больших успехов, а нужно вот учиться радоваться маленьким успехам, мне кажется, из таких вот маленьких успехов и состоит наша работа, да, наша коррекция.
Но потом еще нужно понимать, что ребенок может и не воспринимает родителя как специалиста, да, да. И здесь очень важно, например, там наша дочь, когда жена занималась адаптивной физкультурой, да, вот она не воспринимала ее, то есть она воспринимала как маму, и все.
Как родительно.
Да, и тут приходилось подключать других специалистов, чтобы она слушалась и так далее, выполняла их, ну, была мотивирована на это, да, прежде всего. Здесь, конечно же, тоже есть какие-то очень такие подводные камни.
Да.
Есть ли вообще граница в профессиональной помощи? Чем отличается принципиальная родительская помощь в коррекционной работе, от работы специалистов?
Ну, наверное, основное отличие в том, что родительская помощь, она происходит в большем объеме, да, все-таки ребенок больше проводит время дома, и она происходит на постоянной основе. То есть специалист, так или иначе, он будет сопровождать этого ребенка какой-то определенный промежуток времени. Год, два, три, но не всю жизнь, да. А родители, они, это люди, которые вот будут этого ребенка сопровождать всю оставшуюся жизнь, да. Возможно, им придется вот вести его и дальше, пока вот Бог даст время здесь, жизни на земле, да, силы и способности. То есть, конечно, это, наверное, вот основное отличие. Все-таки именно в этом проявляется, да. И, конечно, помощь родителей, она, ну, сопряжена определенными трудностями, вот, о которых ты в том числе сказал, да, что здесь, конечно, еще накладывается отпечаток именно тех отношений, которые уже сформировались с ребенком, да, и с тем уровнем ну, как бы даже не воспитания, а уровнем взаимосвязи между родителем и ребенком. Они у каждого разные. Кто-то, у кого-то это хорошее, у кого-то сложности с отношением, даже с аутистом, с детьми с аутизмом, да. То есть тут все индивидуально и все ну, по-разному проявляется, но отличие именно в том, что все-таки родители, они связаны с своими детьми, и ну, как, так или иначе придется перестраиваться. Все-таки специалист, он человек, ну, как бы наемный, да, он пришел, сделал свое дело, ушел. А здесь приходится родителям перестраиваться, подстраиваться под особенности своего ребенка, да. чтобы максимально ему помочь, чтобы максимально облегчить его жизнь и создавать определенные ситуации, которые будут на помощь ему, ну, как-то будут корректировать его поведение, да, то есть все-таки я думаю, что время, проведенное с родителями, это более, как говорится, и длительное, и более углубленное время, чем, допустим, с человеком, который занимается специально определенное время для таких детей, да.
Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста, как вы считаете, насколько родители должны быть вовлечены в процесс реабилитации ребенка и насколько они должны становиться специалистами, да, вот в этой области. Все равно так или иначе мы получаем какие-то знания и навыки, мы делаем хотя бы те занятия, отрабатываем, которые нам дают специалисты, да, чтобы мы работали, чтобы был прогресс у ребенка. Невозможно только, чтобы специалист это отрабатывал. Если дома не будет проводиться такая регулярная работа, то не будет большого прогресса. Это понятно всем, вот, кроме тех, кто находится в отрицании. В общем, это совсем другая
история. То есть просто люди, не следующие с этой области, им кажется, что это как с обычным ребенком, да, то есть с ним занимаются в школе, он приходит домой, делает уроки и все. Но здесь много сложностей.
Да, да, все сложнее намного, да. Насколько родители могут адекватно оценивать состояние и прогресс своих детей без профессиональной помощи, как ты думаешь?
Ну вот, опять же, исходя из своего опыта, вот то, что мне, сколько я сталкивался с родителями, мне, по крайней мере, ну, понятно, что все люди по-разному это воспринимают, но были случаи, когда родители вот хотели выдавали желаемое за действительное, да, и снимали это на видео, показывали нам, как специалистам, мы, конечно, все прекрасно понимали, что это, ну, зная этого ребенка, зная его способность, зная его возможности, мы понимали, что это... родители сознательно хотят выставить своего ребенка, ну, в лучшем, что ли, свете перед нами. Но мы видим, мы знаем этого человека, этого ребенка, мы понимаем, что, ну, он не выдает таких возможностей, да. К сожалению, вот встречаются такие люди, да, но, опять же, не говорю, что все такие. Есть люди разные, все люди разные. Есть родители, которые, наоборот, старались вот всю душу вкладывать своего ребенка все свои силы, все свое время, финансы, лишь бы помочь ему, да. И такие тоже, чаще, наверное, даже такие люди встречались вот лично мне. Но все по-разному, и, наверное, вот... Здесь нужно все-таки уметь слушать людей, которые более опытнее, что ли, в этой сфере. Вот это тоже, к сожалению, встречается такая особенность родителей, да, что, ну, я же его родитель, я лучше его знаю, да, я уже много лет его родила, воспитываю, там, и мне ли его не знать, да. Вот, есть такая некая гордость, что ли, да, может быть, чисто человеческая, но нужно все-таки уметь, прислушаться к другому мнению, тем более людей, которые в этой сфере уже работают много лет, имеют достаточно большой опыт, и это будет только на благо для ребенка самого, да, это будет только на помощь ему. Вот, наверное, вот это такая тоже частая проблема, что, ну, родители думают, что... Мне помощь не нужна, я могу сам справиться со всем этим, да, мне достаточно пойти отучиться, и я все знаю. Но, к сожалению, нужно все-таки поступать по-другому, и это будет лучше для ребенка. Но не все понимают, да, это тоже сложности, да, восприятие самих себя. Но вот такие есть различные отношения к своим детям, ну, есть, на мой взгляд, все-таки положительного больше. По крайней мере, из моего опыта я могу сказать, что чаще встречаются люди, которые готовы на определенные жертвы ради своего ребенка, готовы к сотрудничеству, готовы услышать другое мнение, которое, может быть, отличается от мнения их самих.
Ну, вообще, конечно, здесь сложный вопрос, да? Сложный вопрос именно потому, что... Опять же, ты говорил, что часто родители выдают желаемое за действительное, и есть нереалистичные ожидания.
Да.
Есть нереалистичные ожидания от специалистов. Специалист, вот мы дали, вот если ничего не получается, или как бы, что значит ничего не получается? Во-первых, должен быть длительный период, а, коррекцией и работаю специалист, чтобы что-то получилось. Если что, там не, за три занятия нет динамики какой-то, да? Специалист сам, во-первых, там наблюдает, это все очень медленно, надо, как, только несколько занятий для знакомства существует, да? Чтобы познакомиться, чтобы он стал тебе доверять, чтобы ребенок там, значит, не закрывался и не наводился контакт. Мы уже хотим, чтобы он чуть ли не там ходил, бегал, говорил, да, грубо говоря. Так, и здесь вот возникают вот эти нереалистичные ожидания. Все-таки здесь надо быть адекватнее оценивать, стараться адекватнее оценивать, да, и возможности ребенка, и возможности, границы возможностей специалистов. Да? Потом нужно понимать, как бы, что есть вообще в этом есть комплекс, вот мы сейчас об этом поговорим, да, что, в общем-то, не один специалист этим занимается, да, не один специалист должен быть подключен, да, то вы хотите, ну, как бы, как про знаменитой басни Михалкова, да, за одну цену несколько шапок, да.
Да, вот. Да.
Это понятно, что так не работает, к сожалению. Мы хотели бы, но так не работает. Не может один специалист быть и речевиком, да, то есть логопедом, и мануальщиком, и, собственно говоря, и корректирующим специалистом, и психологом специальным. То есть вот, пожалуйста, все в одном. Это же хорошо, но как бы, мы понимаем, что это неэффективно. Такие универсальные специалисты не очень эффективны бывают, да.
Вот. Ну да, то есть человек, он должен преуспевать в чем-то одном. В другом он может быть разбираться, но не так хорошо, как в основной своей сфере деятельности, конечно.
Ну да, и плюс там понятно, что нейро-йога, если есть специалист по нейро-йоге, вам нужно отвести просто, например, там наш специалист, он вводил элементы нейро-йоги, да, значит, в общем, адаптационной, да, значит, физкультуры в занятия, но все равно занятия его были нацелены на другое, вот в чем вся штука-то, да. Вот, поэтому и сам наш специалист говорил, вам нужно подключить, сейчас, может быть, нейро-йогу подключим, может быть, вот это подключим, да, то есть вот как-то быть чуткими к... Во-первых, там специалисты должны быть чуткими к запросу родителей, да, потому что родители наблюдают и говорят, вот они в свободное время вот это, вот это, вот это, вот это, например, у них истерика вызывает вот это. И специалист сам уже, ну, как бы, если он специалист игнорирует, то не будет эффективности, да. Если специалист будет чуток, то эффективность повышается. То есть вот здесь как бы и происходит, мне кажется, вот эта граница эффективности взаимодействия, когда родители вместе с специалистом вырабатывают одну программу. Другое дело, и потом, опять же, хороший специалист всегда согласовывает программу коррекции с родителем. Он говорит, мы будем делать вот так. Здесь мы делаем вот так. Но, опять же, есть запрос.
Да, обратная связь,
да. Да-да-да. Есть запрос. Мы, например, говорим, вот, например, у нашей дочки, у нее вот такие там идут конфликты, она не хочет ходить в школу. Он говорит, окей, тогда мы скорректируем, будем на это работать, больше делать упор, да, и так далее. То есть вот такие, ну, элементарные вещи помогают в этом, да. Вот комплекс.
Да, тут взаимная гибкость должна быть. Угу. Со стороны родителей, со стороны специалистов, и вот вместе это приходит, дает результат, да.
Что такое вообще комплексный подход? Мы чуть-чуть там затронули это в коррекции ребенка. Как он вообще работает?
Ну, понятное дело, что, как правило, да, но, опять же, исходя из возможностей, особенностей нахождения семьи, да, то есть, как правило, работает с ребенком, ну, несколько специалистов. Вот ты об этом говорил, да, помимо терапистов, ПБЭБИЕ или, может быть, каким-то другим методом, есть там и коррекционный психолог, и дефектолог, и логопед, и специалист по специальной физической культуре, да, то есть это, понятное дело, что работа в идеале, это, конечно, было бы чем вот такая определенная команда, да, условно говоря, да, которая работает с одним или с несколькими людьми, с детьми, и имеет при этом обратную связь друг с другом, да. Ну, если это отдельный центр, то это вообще идеально, да, когда в одном центре есть определенное количество специалистов, которые нужны, да, и они все вместе. Ну,
сейчас в основном, конечно, комплексные такие центры.
Да, да. Ну, вот, как правило, да, родители обращаются, вот, часто даже стараются обращаться в такие вот определенные центры, где по ABA, допустим, да, или по работе детей с аутизмом. Деви оказывается помощью, даже вот чаще именно в такие центры, чем в частную практику, приглашая какого-то специалиста, потому что понимают, что в центре они найдут комплекс услуг, да, и это будет, может быть, ну, это обоснованно, и это будет более эффективно. Но это, опять же, есть по возможностям родителей, по возможностям их условий проживания, есть ли в этом городе такие центры, ну и так далее, да. Вот. И в этом плане, когда вот есть такая налаженная работа коллектива, специалистов разного плана, да, и совместная оценка результатов, то это, конечно, ну, это было бы здорово. Но не всегда есть такие возможности, да, где-то приходится обращаться родителям к одному специалисту, к другому, к третьему или одновременно к нескольким, и они между собой никак не контактируют и просто делают свою работу. Да. Вот это, наверное, тоже частое такое явление. Но, на мой взгляд, конечно, в идеале было бы здорово, если бы эти люди все-таки имели как бы общие, ну, какую-то обратную связь друг с другом, да, и общее видение, над чем они работают, вот, для достижения большего результата. Но вот комплексная работа, она как раз состоит из вот такого либо сознательного коллективного, сознательной коллективной работы, либо это происходит вот как-то так опосредованно через родителей, да, когда родители говорят, вот, что получается у одного специалиста, этому специалисту говорят, а что получается у другого специалиста. Ну и происходит вот через родителей такой, ну, можно сказать, обмен, да, достижений и каких-то, ну, каких-то, ну, выработки каких-то определенной, ну, наработки каких-то планов. И, ну, понятное дело, что это тоже работает. Да? Если ребенок дает результат с одним специалистом, то так или иначе это, скорее всего, проявится и в другом случае. Да? Вот из моего опыта я говорю. Да? Когда ты достигаешь одного и видишь, к тебе приходит обратная связь, что он это то же самое делает и с другим специалистом, это тоже хорошо, все-таки это тоже, ну, мы, по сути, делаем то, что в идеале должно происходить. Да? Хотя между собой нету никакой коммуникации. Но в целом комплексная работа — это как раз подразумевает, что все-таки есть определенная стратегия развития, определенная есть программа, план, когда несколько человек или целая команда работает в одном направлении. Вот это в идеале было бы здорово, если есть такие возможности, есть такие специалисты.
Да, но здесь еще и надо понимать, что часто как бы ребенок именно поэтому со специалистами составляется план реабилитации, да?
Да.
Реабилитация ребенка, да, все эти маршруты прописываются, психологи и так далее, да, там вот проверка там здоровья ребенка, сопутствующих заболеваний, и, в общем, все это нуждается. Конечно же, на родителей ложится большая нагрузка. И вот, собственно, вопрос мой следующий, знаешь, вот о чем? Об этой нагрузке. Как родителям распределить нагрузку своего ребенка в коррекционной работе? Не может ли от интенсивности занятий наступить перегрузка, собственно говоря, даже самого ребенка, и менее эффективна будет программа, которую они выполняют?
Я думаю, да, что здесь все-таки нужно наблюдать за своим ребенком. Да. Ну, во-первых, я знаю, что вот на моем предыдущей работе, где я работал, там был такой график, когда 4 недели ребенок приходит в центр, да, неделя у него отдых. И вот так вот в течение года. То есть, и было даже заметно по нашим детям, с которыми я занимался, что уже к концу 4-й недели они просто уже были вымотаны, просто уже не могли делать то, что в начале там учебного, ну, после каникул, да. То есть, ну, это естественно, у каждого ребенка свой ресурс, особенно если это ребенок с аутизмом. И вот нужно нащупать, и это, наверное, совместно тоже должно происходить с родителями и специалистами, нащупать, понять его возможности, да, и работать в пределах этих возможностей, не перегружая, потому что это, конечно, не будет эффективно, когда, ну, просто физически, морально уже ребенок уже будет очень сильно уставать. Наша цель не в том, чтобы его выматывать, а в том, чтобы он давал тот результат, который он способен давать, да, в тех рамках, в которых он способен это делать. Может быть, они у всех разные, у кого-то эти пределы больше, у кого-то меньше. Но наша цель все-таки уметь вот почувствовать ребенка и не сделать для него обучение как некую каторгу, да? Когда ребенок с истерикой будет приходить на занятия, плакать и желать скорее отсюда уйти. Цель не в этом, да, а в том, чтобы все-таки вот постепенно ему помочь развить тот потенциал, который у него есть. И здесь, конечно, Очень важно наблюдение как непосредственно родителей, да, как людей, которые больше с ним проводят времени, так и, естественно, и специалистов. Да, и составлять, соответственно, программу, исходя уже из индивидуальных особенностей ребенка, его возможностей. У каждого о нем разные. Даже в одном классе или в одной группе у всех возможности все разные. Подход, соответственно, у всех индивидуальный. Да. Но здесь вот действительно все-таки очень, во многом опыт родителей может помочь. Да? Они же лучше знают своего дитя, они лучше знают признаки его вот, переутомления. Да? И когда есть нормальная взаимосвязь между специалистами и родителями, то, как правило, такие сложности с перегрузом можно преодолеть, вот, именно обмениваясь теми знаниями, тем опытом, который люди имеют.
Да, здесь тоже нужно понимать, опять же, я много раз говорю про сопутствующие заболевания, у нас, например, у дочки астения, мы прекрасно понимаем, что это изнашиваемость нервной системы.
Да.
Вот. У нас, например, дочка реагирует очень просто. Если она перегрузилась, она просто приходит с температурой 39, все. Ну, организм работает и так. Мы очень примерно знаем, что будет дальше. Да? Дальше будет, значит, дальше будет очень просто. На следующие два дня температура стабилизируется до 36,6. Потому что нервная система, как только она начинает отдыхать, поэтому у нас вообще, в принципе, мы даже с специалистом, мы вместе разрабатываем, когда мы будем делать каникулы даже со специалистом. Например, летом мы не работаем со специалистами, да, она отдыхает полностью. То есть ей нужно вот этот вот наполнить свой, да, внутренний баланс нервной системы всем, чтобы ребенок восстановился. Мы, взрослые, восстанавливаться должны, а дети, конечно, тем паче должны восстанавливаться. Не может, ну, как бы, вот мы не можем постоянно качать. Это все равно же в камеру, если постоянно качаешь воздух, она рано или поздно взорвется, да? То есть она переполнится. Ребенок тем паче, да. И вот соразмерять. Ребенку иногда нужен просто тактильный контакт и присутствие взрослого, скажем, такого доверенного взрослого, да, которому он доверяет, да, чтобы восстановить вот это вот все дело. Иногда это бывает даже эффективнее в какие-то моменты, опять же, подчеркиваю, в какие-то моменты. Всегда нужна связь со специалистом.
Ну да, и здесь вот важно, да, чтобы не отторгнуть ребенка, чтобы у него на занятии не вызывало, не было какой-то агрессии. Да. Здесь очень аккуратно нужно работать с особенно детьми, чтобы все-таки найти вот этот баланс его возможностей и времени, которое мы посвящаем терапии.
Да, Ольга написала, спасибо, очень познавательно, есть над чем поразмышлять. Очень рада. И у меня, знаешь, спасибо. Такой под... У нас несколько минут буквально осталось, знаешь, в завершении такой вопрос. Почему возникают конфликты между специалистами и родителями? Как решать эти конфликтные ситуации можно?
Я думаю, что часто вот именно возникают сложности, вот из, опять же, из моего наблюдения, из того, что, ну, есть какие-то личные антипатии к специалисту. Я с этим сталкивался, когда, ну, не нравится там молодая специалист, которая пришла, там только закончила институт, да.
Что она может нашим, как она может помочь нашему ребенку? Какой у него опыт вообще?
Да, да, вот это часто вот явление, сколько я был свидетелем таких конфликтов. А помогают, конечно, участие более опытных, зрелых людей. Вот, опять же, из моего опыта, где я работал на предыдущем месте работы, да, там в такие ситуации разруливал коррекционный психолог, который умело работать с родителями, умело контактировать со специалистами, и она вот как-то все вот эти конфликты умела разрешать спокойно, да, объясняя, находя каждому подход, каждому родителю. Вот тут без посторонней помощи, к сожалению, ну, ничего не работает. Да. Все-таки обязательно должен быть такой авторитет, который может все-таки эти ситуации разруливать.
Да, я могу подключиться тоже к этому и присоединиться. Ну, во-первых, я родительский опыт сообщу, что, пожалуйста, не смотрите на то, что это молодой специалист. Запомните, что есть одна простая вещь, есть элементарное профессиональное выгорание. Иногда молодой специалист гораздо лучше, чем опытный. Почему? Потому что у него еще нет вот этого профессионального выгорания, профессионально выгоревший специалист. Понятно, что там есть, значит, что все равно у специалиста должен быть свой, да, специалист, с которым, который смотрит на его профессиональное состояние, да, помогает ему преодолеть вот эти и избежать, может быть, профессионального выгорания. Но иногда молодой специалист гораздо больше поможет, потому что у него нет этого, и он заинтересован, да, свежий взгляд, заинтересован в этом. Поэтому не бойтесь, в общем-то, специалистов молодых, их отсутствие опыта компенсируется, в общем-то, многими факторами, в том числе желанием работать с ребенком, любовью к этому ребенку, и, собственно говоря, опыт нарабатывается в конце концов, поэтому вы можете помочь как родители и специалист. Спасибо большое, Илларион. Действительно, очень важное, конечно, сегодня был разговор родителей, специалисты, как мы можем найти общий язык. В общем-то, счастье, здоровье наших детей, оно в наших руках, чего мы вам и желаем, дорогие друзья, и до встречи в следующих наших эфирах. До свидания.
Всего доброго, до свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.